Глава 17, в которой Рейнован заводит в Раубриттеровском селе Кромолин знакомство, ест, пьет, пришивает отрубленные уши и участвует в Тинге совет ангельской милиции, так святой Бернард называл вначале крестоносцев, а затем тамплиеров, храмовников, пока в Кромолин не прибывают совершенно неожиданные гости. С точки зрения стратегии и обороны, Раубриттеровское поселение Кромолин было размещено удачно. На острове, образованном широким заиленным рукавом реки Ятковой. Попасть на остров можно было по скрытому среди верб и ив мосту, но его легко было защищать, о чем свидетельствовали запоры, козлы и шипованные кобылицы. Заостренные, сколоченные крест-накрест шесты, явно подготовленные к тому, чтобы преградить в случае нужды дорогу. Даже в полумраке наступающих сумерек были видны другие элементы фортификации. Заграждения и заостренные колья, вбитые в болотистый берег. У самого въезда мост был дополнительно перегорожен толстой цепью, которую тут же сняли слуги, прежде чем Ноткер фон Вейрах успел протрубить в рог. Их, конечно, уже раньше заметили с вышки, просматривающейся понад ольховником. Они въехали на остров меж крытыми дерном шалашами и сараями. Главным, похожим на крепость, строением была, как оказалось, мельница, а то, что они считали рукавом реки, мельничным лотком. Затворы были подняты, мельница работала, колесо гудело, вода лилась с шумом, вскипая белой пеной. За мельницей и тремя халупами виднелись отсветы множества костров. Слышалась музыка, крики, шум. «Гуляют», — угадал Тассила де Тресков. Из-за халуп выскочила хохочущая, растрепанная девка с развивающейся косой. Ее догонял толстый бернардинец. Оба влетели в Авин, откуда через минуту послышались смех и писк. «Ну, извольте», — буркнул Шарлей, — «совсем как дома». Миновали спрятавшийся в сорняках, но выдающий себя ароматом, сортир. Въехали на полную людей площадку, светлую от огней, гремящую музыкой и гулом голосов. Их тут же заметили. Рядом сразу же оказалось несколько слуг и оруженосцев. Они спешились, о конях рыцарей незамедлительно позаботились. Шарлей подмигнул Самсону. Гигант вздохнул и отправился вслед за прислугой, ведя за собой верховую лошадь. Ноткер фон Фейрах отдал Армигеру, оруженосец, шлем, но меч взял под мышку. «Много народу съехалось», — заметил он. «Много», — сухо подтвердил Армигер. «Говорят, еще больше будет». «Пошли, пошли», — потирая руки, поторопил Рымбаба. «Есть хочу». «Верно», — подхватил Куну Витром. «И пить тоже». Они прошли мимо пышущей жаром, воняющей углем и звенящей металлом кузни. Несколько кузнецов, черных, как циклопы, крутились там за работой, которой у них было хоть отбавляй. Прошли мимо авина, превращенного в бойню. В широко распахнутых воротах были видны подвешенные за ноги разделываемые туши свиней и большого быка, из вспоротого брюха которого рубщики вываливали в бадью внутренности. Перед авином полыхали костры, над огнем шипели на вертелах поросята и бараны, испускали пары, манили запахами закопченные котлы и чугуны. Рядом, на скамьях, за столами или прямо на земле, сидели едоки, среди вздымающихся холмов обглоданных костей крутились и грызлись собаки. Светило окнами и лампами навеса корчма. Оттуда то и дело выкатывали бочки, которые тут же облепляли жаждущие. Окруженный постройками майдан был залит мерцающим светом горящих мазниц. Здесь толкалось множество народу — крестьян, прислуги, оруженосцев, девок, торговцев, жонглеров, бернардинцев, францисканцев, евреев и цыган. И множество рыцарей и армигеров в доспехах и непременно с мечами у пояса, либо под мышкой. Экипировка рыцарей определяла их статус и имущественное положение. Большинство было в полных латах, а некоторые даже похвалялись изделиями нюрнбергских, аугсбургских и инсбургских мастеров оружейного искусства. Однако были и такие, которых достало лишь на некомплектные латы, надеваемые на кольчуги, нагрудники, воротники и опахи. Прошли около амбара, на ступенях которого концертировала группа музыкантов-вагантов, звенели гусли, пищали дудочки, гудела басетля, народный музыкальный инструмент типа контрабаса, заливались флейты и рожки. Ваганты ритмично подпрыгивали, позвякивая пришитыми к одеждам колокольчиками и погремушками. Немного дальше, на деревянном помосте, оттанцовывали несколько рыцарей, если можно назвать танцами прыжки и притоптывания, ассоциировавшиеся скорее с болезнью святого Витта. Устроенный ими на помосте грохот почти заглушал музыку, а поднятая пыль вздымалась свербящей в носу тучи. Девки и цыганки хохотали и пищали тоньше голиардских пищалок. В центре Майдана, на большом квадрате утоптанной земли, обозначенном по углам мазницами, предавались более мужским развлечениям. Рыцари в латах состязались в умении пользоваться оружием и испытывали крепость лат. Звенели клинки, долбили по панцирям топоры и моргенштерны, воздух сотрясала оскорбительная брань и поощрительные выкрики зрителей. Двое рыцарей, один из них с золотым карпом глаубицей на щите, бились достаточно рискованно, без шлемов. Глаубиц наносил удары мечом, его противник, заслоняясь круглым щитом, пытался ухватить оружие зубьями своего меча-ломателя. Короткий меч с зубчатым клинком, напоминающим гребень. Пойманный в зубье меч противника можно было с его помощью сломать или выбить из рук. Рейнован остановился, чтобы посмотреть на состязание, но Шарлей потянул его за локоть, указав при этом на раубриттеров, которых еда и напитки интересовали явно больше соревнования вооруженных коллег. Вскоре они оказались в самом центре пиршества и веселья. Перекрывая гул, Рым-баба, Витрам и Детресков здоровались со знакомыми, обменивались рукопожатиями и колотили по спинам. Вскоре все, включая Шарле и Рейнована, уже сидели стиснутые за столом, обгладывали свиные и бараньи лопатки, опустошали кружки под пожелание здоровья, счастья и удачи. Брезгуя такой мелочишкой, как кружка, истосковавшийся, видимо, по влаге Рым-баба пил мед из вмещающего горнец ведерка. Золотистый напиток стекал у него по усам на нагрудник. «Будь здрав! За ваши руки! Клянусь честью за наши успехи!» Кроме дергающегося на Майдане глаубица, меж раубриттеров были и такие, которые явно не считали, что разбойничье дело позорит герб, и вовсе этого не скрывали. Неподалеку от Рейнована дробил зубами хрящи детина в яке с гербом котвицей, красной полосой на серебряном поле. Поблизости елозил на скамье другой, курносый, с розой, гербом пораев, польских рыцарей, и их же боевым кличем «Порай». Третий, широкий в плечах, как тур, был в лентнере, украшенном золотой рысью. Рейнован не помнил, чей это герб, но ему тут же напомнили. «Господин Божевой де Лоссов», — представил его Ноткер фон Вейрах. «Господа Шарлей и Хагенау». «Честь имею», — Божевой де Лоссов вынул изо рта свиное бедро. жир капнул на золотую рысь. «Имею честь приветствовать Хагинау. Потомок известного поэта?» «Нет». «Ага, ну, значит, выпьем твое здоровье и твое». Господин Венцель де Харта представлял очередных подходящих рыцарей в веерах. «Господин Буку фон Кроссик». Рейнован присматривался с интересом. Носящий обрамленные латунью доспехи Буку фон Кроссик был личностью известной в Силезии, особенно после прошлогодней Троицы, когда он ограбил кортеж и лично библиотекаря Глоговской коллегиаты. Сейчас, наморщив лоб и прищуря глаза, знаменитый Раубриттер присматривался к Шарлею. «Мы случаем не знакомы? Нам нигде не доводилось встречаться?» «Не исключено», — спокойно ответил Демерит. «Может быть, в церкви? Ваше здоровье, ваше здоровье! Всем нам!» «Совет», — говорил Буку фон Кроссик Вейраху. «Будем совещаться. Пусть только все соберутся. Траугот фон Барнхельм и Экхард фон Зульц». «Экхард Зульц», — поморщился Ноткер фон Вейрах. «Конечно, этот всюду нос сует». «О чем будем совещаться?» «О походе», — сказал сидящий неподалеку рыцарь, благовоспитанно подносивший ко рту кусочки мяса, которые кинжалом отрезал от окорока, зажатого в пятерне. У него были длинные, сильно поседевшие волосы, ухоженные руки и лицо, благородство которого не портили даже старые шрамы. — Вроде бы, — повторил он, — готовится поход. — И на кого же, господин Марквард? Седовласый не успел ответить. На Майдане поднялся шум. Кто-то кого-то крыл, не выбирая выражений. Кто-то кричал. Отрывисто заскулила собака, получившая пинка. Кто-то громко требовал цирюлика, бродобрей — цирюльник, или еврея, или и того, и другого. — Слышите? — указал головой седовласый, насмешливо улыбаясь. — Самое время. Что там стряслось, а, господин Ясик? — Отто Глаубиц порезал Джона Шонфельда, — ответил задыхающийся рыцарь с тонкими, висящими, как у татарина, усами. — Ему нужен медик, а медик-то ушел. Пропал парх, шельма. — А кто вчера грозился научить жидовина есть, как все? Кто собирался силой накормить его свининой? Кого я просил оставить Гремыку в покое? Кого я увещевал? «Вы, как всегда, правы, милостивый государь фон Штольберг», — неохотно признался усатый. «А что теперь делать? Шонфельд истекает кровью, как кабан, а от цирюлика только его еврейские инструменты остались». «Давайте их сюда», — громко и не раздумывая сказал Рейнован. «И давайте раненого. И света, больше света». Раненый, который, гремя латами, через минуту грохнулся на стол, оказался одним из двух состязавшихся на Майдане рыцарей. Без шлема. Результатом бурного лихачества оказался разрубленный почти до кости наплечник и крепко надрезанное свисающее ухо. Раненый ругался и дергался. Кровь обильно лилась на липовые доски стола, пачкала мясо, впитывалась в хлеб. Принесли сумку медика. При свете нескольких потрескивающих лучин Рейнован принялся за дело. Нашел флакон с лорендогрой, цветочная вода с запахом лаванды или розмарина. Вылил содержимое на рану. При этой процедуре пациент задергался не хуже осетра и чуть было не свалился со стола, пришлось его придержать. Рейнован быстро вдел дратву в кривую иглу и начал сшивать, стараясь сделать по возможности ровные стежки. Оперируемый принялся жутко злословить, безбожно хуля некоторые религиозные догмы. Тогда седовласый Марквард фон Штольберг заткнул ему рот куском корейки. Рейнован поблагодарил глазами. И шил, и делал узлы под любопытствующими взглядами обступивший стол публики. Движениями головы отгоняя от себя ночных бабочек, густо летящих на свет, он сосредоточивался на том, чтобы прикрепить ухо как можно ближе к месту его первоначального размещения. «Чистое полотно», — попросил он немного погодя. Немедленно схватили одну из ротозейничавших девок и содрали с нее рубашку. Ее протесты приглушили, дав несколько раз позаду. Рейнован тщательно и туго забинтовал голову раненого разорванным на полосы льном. Раненый, о диво, не потерял сознание, а сел, невнятно пробормотал что-то в адрес святой Люции, заохал, застонал и пожал Рейновану руку. После чего все присутствующие тут же принялись поздравлять и благодарить медика за хорошую работу. Рейнован, улыбчиво и гордо, принимал поздравления. И хотя понимал, что с ухом у него получилось не очень гладко, однако на физиономиях вокруг видел следы от ран, заштукованных гораздо хуже. Раненый бормотал что-то из-под повязки, но его никто не слушал.
«А что?» «Молодчина, верно», — принимал поздравление, стоявший рядом Шарлей. «Доктус доктор, искусный врач. Разорви меня, черти. Хорош медик, а?»
«Хорош», — согласился ничуть не раскаивающийся виновник, тот самый Глаубиц с золотым карпом в гербе, вручая Рейновану кружку медовухи.
«И трезвый, а это редкость среди коновалов. Повезло Шонфельду».
— Ага, повезло, — холодно прокомментировал Буко фон Кроссик. — Потому что резанул его ты. Будь это я, нечего было бы пришивать. Интерес к случившемуся неожиданно угас, прерванный появлением новых гостей, въезжающих на Кромлинский Майдан. Раубриттеры зашумели, послышались возбужденные голоса, свидетельствующие о том, что въезжает не какой-нибудь фертик. Рейнован посмотрел внимательнее, вытирая руки. Кавалькаду из нескольких вооруженных человек возглавляли трое конных. В середине ехал лысеющий толстяк в черных, покрытых эмалью, латах. Справа от него священник или монах, но с кордом на боку и в железном вороте на кольчуге, надетой прямо поверх рясы.
«Приехали Барнхельм и Зульц», — провозгласил Марквард фон Штольберг. «В корчму, господа рыцари, на тинг! Дальше, дальше! А ну, зовите сюда тех, кто с девками по сусекам, будете спящих! На тинг!»
Возникла небольшая суматоха. Почти каждый направляющийся на совет рыцарь запасался едой и выпивкой. Громко и грозно требовали от слуг, чтобы те выкатывали новые бочки и бочонки. Среди прибежавших на клич появился и Самсон Медок. Рейнован незаметно подозвал его и придержал. Хотел уберечь спутника от судьбы слуг, которых раубриттеры безжалостно тыкали и пинали. «Идите на тинг», — сказал Шарлей, — «смешайтесь с толпой. Хорошо бы знать, что замышляет эта компания».
«А ты?»
«У меня временно другие планы», — Домирит поймал взглядом горящие глаза крутящиеся поблизости цыганки, — красивой, хоть несколько полноватой, с золотыми колечками, вплетенными в чернеющие цвета вороньего крыла локоны. Цыганка подмигнула ему.